Отследив на прошлых уроках параллели между личностями Рамбама и Алтер-Ребе, их трудами в области раскрытой Торы, в области внутренней Торы, мы перешли к прояснению связи между их йорцитами и недельной главой Ваейра. Для этого мы занялись главой Ваейра для начала, поскольку вне понимания, с чем мы связываем, тоже рассуждать достаточно сложно. Евреи в Египте находились в изгнании, и в основном в изгнании духовном. В моем представлении, материальное их изгнание являлось следствием изгнания духовного. То есть то, что они находились в Египте в тяжелом материальном положении, в бедственном положении, прямо скажем, это являлось следствием того, что они в Египте опустились низко в духовном плане. И как это описывает Рамбам в соответствующем месте Мишны Тейра. То есть они стали учиться различным гадостям от окрестных народов, в основном от египтян, и превратились в людей, ну, мало похожих с точки зрения духовной ступени на своих праотцов Аврома, Ицхака и Яакова, на колено. То есть, ну, в определенном смысле, с внешней точки зрения, утратили вот то, что делало их прообразами, делало их нашими предками. И из этой точки зрения, продолжает Ребе, не вполне понятно, каким образом они достигли освобождения. То есть, если они погрузились так низко, а мудрецы сообщают нам, что они погрузились вплоть до 49-х врат нечистоты, то есть, ну, до предельной нечистоты фактически, до того рубежа, за которым нечистота становится уже неисправимой, невозвратной, 50-е врата нечистоты. Вот до 49-х врат нечистоты они спустились, и как же они оттуда выбрались наружу-то, выбрались на свободу прежде всего, опять же, духовную. И вот на это намекает начало недельной главы, название недельной главы, которая суммирует все содержание недельной главы. «Воэйро, явился я». Всевышний не случайно отправляет Моше Рабейну с целью сказать евреям: «Я Авая, я Бог, познаете, что я Бог». То есть это указывает на то, что Всевышний ради спасения евреев, ради вызволения их из вот этого духовного рабства и из материального рабства вследствие этого, раскрыл им через Моше Рабейну такое, что он не раскрывал прежде даже праотцам. И об этом с точки зрения простого смысла. То есть Ребе здесь назвал два момента. С одной стороны, просто лексическое значение слова «вэйра» вне контекста, которое указывает на раскрытие. «Я раскрывался», «я становился видимым», «я становился зримым». То есть Всевышний раскрыл себя в Египте, даже тем людям, которые были погружены вот в эти самые 49 врат нечистоты. И таким образом заявляемая идея, она вполне вяжется и с простым смыслом этого фрагмента, где Всевышний увещевает Моше Рабейну и говорит ему, что, мол, вот я даже праотцам не раскрывался так глубоко. Даже отцам я не становился известен в моем подлинном качестве, а тебе я раскрываюсь в своем подлинном качестве, то есть раскрываюсь ради вызволения евреев здесь, в Египте, в своем подлинном качестве. И вот это раскрытие, оно наделило евреев способностью, как Ребе здесь говорит, осветило евреев, просветило евреев таким образом, что они смогли вызволиться из-под тягот египетских. Продолжаем на странице 31, пункт Вов. «Вей шлоймар аз алдерех зей зейбанеге дисфорим фундем рамбам ундем алтнребн». И надо сказать, что нечто подобное мы можем обнаружить в книгах, применительно к книгам Рамбама и Алтер-Ребе. «А зей зайнен ина нейфен фун воэйро а из галус мюхедес». В каком ключе? А эти книги, они являли собой раскрытие божественности, подобное вот этому воэйру. Воэйру, которое случилось в Египте ради вызволения евреев. «Дерейсту фунтейросы шель Рамбам, ун адмуразокин анал, хидуш учения, раскрытого Рамбамом и Алтеребе, о которых мы говорили выше. Из нит норва возайзайнен гешрибен дурзей ацмом у нит дуртомидеям нор. Это не только то, что они написали сами, а не, значит, не то, что раскрыли их ученики. Но индем воздин юним велхе зайнен бевхинас тойра шибал пе зайнен дурзей аробги кумен и на нейфен фун тойра шибихсов кореев мухан мизуман леколехат веахас. А то, что вещи, которые до них находились в рамках устной Торы, представляли собой элементы устного предания, в данном случае Ребе говорит, насколько я понимаю, об устном предании и письменной Торе в несколько такой модифицированной форме. В устном предании в данном контексте, в смысле недоступным каждому. Рамбам и Алтеребе подобного рода вещи перевели в состояние, подобное письменной Торе. То есть, в данном контексте, что подразумевает Ребе под словами Тойра Шебихсов, близко, в состояние близкое, готовое, доступное в совершенной степени, близко доступное каждому и каждой. Сейчас Ребе это расшифрует более ясно. Давайте сейчас проясним термины устная и письменная Тора. С точки зрения штатной, ну, наверное, все какое-то представление имеют об этом, под письменной Торой подразумеваются книги Танаха, не более чем, а под устной Торой подразумевается весь остальной объем знания. То есть, письменной Торой называется то, что было Всевышним заповедано записать, в первую очередь, в Пятикнижие, которое, приказ о записи которого был дан Моше Рабейну напрямую, ну и затем книги пророков, писаний, которые также по приказу свыше были записаны. А устная Тора – это все остальное, начиная с того объема информации, который Моше Рабейну получил на горе Синай, не для записи, не под запись, а именно в устном порядке. И на самом деле вот этот объем знаний, то есть переданное Моше Рабейну под запись и в устном порядке, это и есть совокупность Торы целиком, то есть все остальное содержится в этом объеме знаний. Но, если говорить далее, устная Тора – это законодательные решения мудрецов, выносимые ими, и рассуждения мудрецов, и различные там споры между мудрецами, которые происходили на всем протяжении истории, начиная с дарования Торы и вплоть до кодификации Мишны, потом до кодификации Геморы и вплоть до наших дней. Это все устная Тора. И в этом ключе, разумеется, книги, которые мы с вами называли выше, Рамбама, Алтеребе, это, разумеется, устная Тора. Тут не о чем говорить. Ребе здесь говорит о другом, понимает здесь устную и письменную Тору немножко в другом ключе. Дело в том, что, скажем, предание устное, как оно содержалось в головах великих мудрецов, в своей полноте, в какой-то дикий объем информации, который каждый мудрец содержал в своей голове во времена до кодификации Мишны, это была устная Тора, ну, в самом буквальном смысле. То есть, она действительно, это была информация, которая передавалась в абсолютном большинстве случаев из уст в уста. Мудрецам разрешалось что-то записывать для себя, делать какие-то заметки. Они делали для себя какие-то заметки, то есть какие-то вот письменные, какие-то записи от них оставались, но это, в общем, по отношению к тому, что передавалось из уст в уста, это был ничтожный объем. Это была устная Тора именно в том смысле, что она передавалась из уст в уста, а значит, не могла стать достоянием абсолютно любого человека. В каком-то смысле, наверное, можно это сравнить с состоянием знания вот, общечеловеческого лихавдель до появления книгопечатания. Когда, ну да, в переписи какие-то вещи ходили, но, в общем, рукописные книги, вещь была, мягко говоря, не очень доступная для основной массы народа. А после того, как была кодифицирована Мишна, Мишна не стала письменной Торой в том определении, которое мы дали вот чуть выше, в обычном штатном определении. Разумеется, не стала. Мишна осталась устной Торой. Первым из кодексов устной Торы. Но она стала записана, а потом она стала размножаться. Вначале рукописным способом, а в настоящее время, например, печатным способом. И теперь это знание, которое доступно абсолютно любому. Любой может взять книжку в библиотеке или купить в магазине и изучать Мишну со всеми имеющимися комментариями и так далее. Так вот, примерно в таком же ключе Рамбам и Алтер-Ребе произвели, ну, в определенном смысле, некоторую революцию в этой области. То есть, те вещи, которые были до них, находились на ступени вот, устной Торы, устной Торы, совершенно в воздухе, как бы паря, обитая в головах редких носителей, они привели это в кодифицированную форму, предоставив возможность впоследствии издавать эти книги и сделав их доступными таким образом массе народу, абсолютно любому человеку, как Ребе здесь пишет, «Кулехат веяхас», каждому и каждой. «Эйдер де Рамбам, год гешибнесем сифрой Мишна Тейра», до того, как Рамбам написал свою книгу «Мишна Тейра», «Зайнен ровен йоним фунтуре шибалпе», большая часть устного знания, «Эйхибурим випирушим фунзмана гемора бизнзмана Рамбам», также различные труды, объяснения, комментарии, которые сохранились со времен составления геморы до времени Рамбама. «Гиблибн байроев меншин бойфен фунтуре шибалпе», они относились, они применительно к большинству людей, и носили характер вот именно с устной Торы, которая у кого-то там в устах есть, а у меня лично, у человека сирого, хлеб да квас, у меня, то есть от меня эта устная Тора крайне далека. «Цулибдам рибы адеес вамахлойки скушьевы пирук». То есть, дополнительно к этому, дополнительно к тому, что я не великий мудрец и не знаю совокупного объема этой Торы, как я разберусь в многообразии мнений, излагаемых той же самой геморой? Как я проясню для себя смысл Мишны, который гемора якобы мне проясняет, но она так мне его проясняет, что я ни черта не понимаю? Когда есть 25 мнений по любому поводу, и эти мнения строятся на спорах и обсуждениях, которые я просто не в силах осмыслить, то получается, что закон в той форме, в которой вот он излагается, скажем, геморой, или комментаторами геморе, комментаторами, которые вот были до Рамбама, которые проясняли гемору, это от меня очень далекое знание. Это, ну, немножко не для меня. «Зеймер кой, зеймер кой». Один говорит так, другой говорит эдак. «Издос нитгивен мухан ви голуев фар алемен». Это не было знание, которое бы было доступно, готово, раскрыто, доступно для каждого. «Виде Рамбам из Мариба Агдамосы». И Рамбам об этом, собственно, и говорит в предисловии к своему труду. И мы цитировали частично это предисловие выше. То есть, там он как раз и излагает эту идею, что вот я усмотрел, мол, такую проблему, что для абсолютного большинства людей знание еврейское, оно совершенно недоступно в той форме, в которой оно пока мест находилось. Так вот, поэтому я решил составить свой хибур. «Машенкин хибур арамбам зайн дос дворимам избарарим микол эйло ахибурим хулю». Что не так применительно к Рамбаму? Рамбам составил свой кодекс в форме, дальше цитата, «ясных вещей, которые отобраны, перебраны, вот как пересортированы из всех тех хибурим и всех тех трудов, которые были составлены до него». «Кунам белошен брура ведерх кцора» – составлены все образом ясным, компактным, лаконичным. «Бойфен азес из геворн тойра шибалпе кулос дура бепи бефи коль». Таким образом, что, выражаясь языком цитаты, которая уже приводилась выше, это знание было приведено к состоянию, когда в изложении Рамбама мы получаем, вот в этих 14 книгах, мы получаем всю Тору устную целиком, то есть совершенно все законодательные решения устной Торы, которые существовали на тот момент, в той форме, в которой они прояснялись Рамбом, они выдавались на гора всему народу, таким образом, что устная Тора могла быть седура бехо бефикол, седура от слова седур, от слова седер, упорядочена в устах всякого. То есть, каждый человек мог в своей голове при должном старании и приложив некоторое количество усилий, достаточное количество усилий, он мог это упорядочить в определенную систему у себя в голове. Ну, как, собственно, вот мы пытаемся сделать. Не могу сказать, что на это требуется совсем уж прямо немного усилий. То есть, для этого нужен существенный труд. Но это все-таки несравнимо меньший труд. Это несравнимо более, доступная форма изучения закона, нежели изучение закона по Талмуду. То есть, это знание, которое действительно, ну, усвояемо. Можно себе представить, Ребе дал установление, сделал установление на определенном этапе, призвал к повсеместному изучению книги Рамбама «Яд Хазака», ну, вернее, на самом деле, не только Мишна Тейра, Сефера Мицвейс, разные установил системы изучения наследия Рамбама, но так или иначе, вот, вменил в обязанность каждому хасиду изучать Рамбама таким образом, чтобы на протяжении года, либо 3 лет, в зависимости от интенсивности изучения, хасид, на самом деле, не только хасид, Ребе обращался, в общем, к евреям в целом, призвал, указал на целесообразность вот такого систематического изучения, в основном, Мишны Тейра. Так, чтобы человек за один год или за три года изучал целиком всего Рамбама, и это вполне доступно. Это, в общем-то, даже не то, что прямо какие-то душераздирающие усилия. Особенно, если человек занимается изучением Торы, ну, в смысле, что он там, предположим, учится в Ешиве, его основным занятием является изучение Торы, то тогда установить для себя там полчаса времени, 20 минут времени, чтобы выучить эти самые 3 главы, прочитать, познакомиться с 3 главами Рамбама, в общем, не составляет для него труда. Так, чтобы в результате за год, а потом за следующий год повторить, а потом за следующий год еще раз повторить, так, чтобы в результате вот это знание, этот кодекс у него был в такой внутренней ротации. То есть, чтобы он постоянно в этом варился, и это, да, доступная задача. «Ункол одинен глуин ликетен ликотного лигодль, бедин кол митсвова митсва, уведин кол дворим шитикну хахомим унвием». И там еще цитата оттуда же. «Все законы раскрытые малому и великому». То есть, так или иначе, мал ты или велик в познании Торы, или в интеллектуальной сфере в целом, для тебя эти законы раскрыты, пожалуйста, бери, учи, исследуй настолько, насколько ты сможешь, ты в глубину в эти законы внедришься, поймешь их глубже, менее глубоко, но так или иначе, номинально ты будешь знаком с постановлениями мудрецов такого типа в отношении каждой закона, каждой заповеди, тех законов, которые были установлены мудрецами и пророками. Биза азмидарфнит нкумена лихибур ахербоэйном бедин мединый Исруэл. Вплоть до того, что, и к этой фразе большие претензии были у мудрецов там, в те времена, когда Рамбам издал свой труд, и не будет никакого другого хибура не нужно тебе в области альтернативного хибура, не нужно в области любого из законов Израиля. Воздерфар мготер онгируфен сифры Мишны Тейра, по причине чего он и назвал, собственно, свой труд Мишны Тейра, то есть вторая по отношению к Торе, повторение Торы, либо вторая по отношению к Торе. Лефиши одем койра бетори шибихсов тхило, вахарках койра базе, ваедэм имэна тори шибалпэ кулу. По какой причине? Ну вот, тоже выдержка из предисловия к Мишне Тейра. Поскольку человек изучает письменную Тору, как Рамбам представлял себе порядок изучения. Вот можно пойти следующим путем. Человек изучает письменную Тору вначале, а потом читает этот труд и становится знаком со всей устной Торой целиком. То есть ему ничего другого в принципе не нужно. Если он хочет внедряться вглубь, если у него есть потребность, и это здорово, и это правильно, и это будет очень хорошо, если он захочет углубить свои представления о еврейском законе, то тогда он вернется к первоисточникам и проучит и их. Но основная канва у него уже в голове есть. То есть он знает всю Тору устную целиком, если он знает всего Рамбама, познакомившись с ним после изучения письменной Торы. Доз есть. Что это означает? Афальпи, азмимей раби. Готмен фашрибен туриши баалпе. Несмотря на то, что с дней раби, в смысле раби Гуданоси, составителя Мишны, того человека, с которого, собственно, и началась кодификация еврейского знания, которую можно сравнить, между прочим, с Рамбамом, фактически, то есть с тем, как кодифицировал устную Тору Рамбам, но только вот на другом уровне, на протоуровне. Так вот, со времен раби записывалась устная Тора. Мудрецы пришли к выводу, что устная Тора нуждается в записании. Несмотря на такой оксюморон, значит, устная Тора должна быть вроде как в устной форме храниться. Да вот, что она нуждается в записи. Так вот, со времен раби устную Тору записывали. «Валмитсад эйслас эйслашем эферу торасехо». Откуда они это выучили? Из стиха Дилем. «Время действовать во имя Бога опорочили Тору твою». «Из ароб диагбола фундворим шибалпе и атурашайлы оймерен бихсов». В связи с этим, то есть вот эта позиция «время действовать во имя Всевышнего», оно стало приоритетным, превозмогло принцип, который действовал до этого, устная Тора, те вещи, которые изложены устно, это цитата из трактата Гитин из Талмуда, те вещи, которые изложены на словах, ты не вправе их записывать. Вот эта вот позиция, устная Тора должна оставаться устной Торой, зафиксированная в том числе в Талмуде. Кстати, вот такая интересная позиция. То есть Талмуд сам по себе – это один кодекс устной Торы, который был записан. И в нем самом высказывается, ну, сохраняется вот эта позиция, приводится позиция, с точки зрения которой устная Тора не должна записываться. Так вот, мудрецы во времена раби Гуданоси, во времена составления Мишны, пришли к выводу, что если не записывать устную Тору, если ее не кодифицировать, если не выработать вот этот вот стандарт устной Торы, то это грозит в результате просто тем, что еврейский народ утратит Тору. Это грозит духовной катастрофой. И во избежание этой духовной катастрофы на основании указания божественного «Эйс ласо, эйс лашем эфейру торасехо» – «время действовать во имя Бога», поскольку порочат Тору твою, то есть во избежание опороченья Торы, наверное, так можно, эфейру торасехо – это там можно обсуждать перевод, грамотность перевода, но общая канва такая, общая идея верна. Во имя того, чтобы уберечь Тору, во имя этого мудрецы пришли к выводу, что да, необходимо записать, необходимо кодифицировать знания устной Торы, и был составлен кодекс Мишны. «Афальпикейн митсады ридасадейрес», но, да, то есть, Рэбе, значит, вернемся к началу мысли, потому что, по-моему, за множеством слов уже утратилась общая канва. Несмотря на то, что в дни раби Игуда Аноси уже начали записывать устную Тору, то есть процесс, аналогичный тому, который мы сейчас описали применительно к Рамбаму, он начался за много-много лет до Рамбама, во времена составления Мишны, в начале, по их календарю, первого тысячелетия, то есть, проще говоря. Несмотря на это, Афальпикейн, Мецат ерида задойрейс, нохдем зман фун раби, за счет падения поколений после времен раби Гуданоси. Зайнен оих фаршрибен и иньоним геблибен, также и записанные вещи, они оставались алдерех унинойфен фунтореши беалпе, они оставались так или иначе на уровне вот этой устной в кавычках Торы. То есть, как будто их и не записывали. Если на момент, в период раби Иуда Аноси, запись Мишны, это был революционный шаг, который приблизил устную Тору вот каждому человеку, то есть, по крайней мере, заложил потенциал того, что устная Тора, она станет известна и доступна, ну, на порядок большему числу людей, то после раби Иуда Аноси, а после раби Иуда Аноси прошло, как мы, до Рамбама, как мы с вами уже сказали, ну, там практически 1000 лет. Произошло такое падение ситуации, в результате, ну, за счет тех бедствий, которые пережиты были евреями, за счет того, что евреи наконец разошлись в изгнание, что породило, ну, существенный хаос ввергло еврейское бытие, вот это взаимоотношение евреев с Торой. Сложилась ситуация, при которой, ну да, если бы когда-то раби Иуда Аноси не записал Мишну, то, в общем, был бы совсем кошмар и ужас. Вот действительно произошло бы, не дай бог, могло произойти вот это эфиру Тересехо. Но то, что раби Иуда Аноси записал Мишну, кодифицировал Мишну, и она уже была в записи, и, в общем-то, если вдуматься в перипетии, в события, которые последовали за записью Мишны, ужасные события и катастрофы, которые постигали одна за другой еврейский народ, то, в общем, вот эти наши постоянные разговоры о том, что, мол, в Мишне есть разные разночтения, есть такая герса, есть сякая герса, они, в общем, ну, звучат довольно смешно. Потому что, ну да, еврейский народ там прошел какие-то 1000 километров в разных направлениях и при этом сохранил, в общем, практически единое прочтение устного закона, за редким исключением. И даже в случае этих редких исключений, типа такая герса, сякая герса, ну, в общем, в абсолютном большинстве случаев можно разобраться, какая в этих герсаот разобраться и прикинуть, прийти к выводу, какая же из герсаот более близка к подлинному, значит, высказыванию того или иного мудреца, например, или в каких обстоятельствах какая из герсаот, может быть, была услышана, ну, то есть во всем можно разобраться, это великое чудо в каком-то смысле. Так вот, так или иначе, после того, как раби Иуда Аноси записал Мишну, а потом раввины и раваши кодифицировали Гемору, и, в общем, появились действительно вот там записи и Мишна, и Гемора, то есть устный закон вроде как уже перешел из этой фазы устности совершенной в фазу записанности, то есть в этом смысле став записанным законом. Несмотря на это, по причине вот различных сложностей, до Рамбама, в промежуток вот со времен раби Иуда Аноси до Рамбама, это знание, оно стало, в общем, для еврейского народа, ну, не очень записанным. По той причине, что осложнилась жизнь евреев и так далее. То есть, ну вот, короче говоря, это не очень перестало так уж сильно помогать. Нит еду авиголу и фарьед нейнам, ши елмидуру бемгейра вело и шахах. То есть, этот закон, он уже в той форме, даже в записанной форме, вот этой раби Иуда Аноси записанной форме, или там оформленные раввины и раваши Талмуд, там Иерусалимский Талмуд еще оформился, кстати говоря, тоже уже в такой форме, в общем, близкой к письменной Торе. Несмотря на это, форма существования закона, имевшаяся даже после стараний вот этих вот кодификаторов, она была недостаточна для того, чтобы закон был раскрытым и возможным к настолько быстрому изучению каждым евреем, чтобы он не забылся. Тут же еще вопрос в том, что тут еще такой момент есть, что, конечно, каждый из нас может взять на себя обязанность принять решение о том, что я постараюсь изучить весь Талмуд целиком и, значит, овладеть этим знанием. Ну, для начала овладеть это решение решением, а вот насколько оно близко к осуществимости, это, ну, в общем, такой вопрос достаточно спорный для большинства людей. Талмуд – это все-таки очень большой объем знания. И сложность этого знания такова, что, ну, в общем, да, можно, как это зачастую люди делают, и в этом есть своя польза, разумеется. Я не знаю, ну, вот мое изучение Талмуда, оно происходит примерно таким образом. Я учу страницу, предыдущую забываю. То есть, сказать, что я освоил даже некоторый трактат или даже некоторую часть трактата существенную, так что я прямо вот у меня она в голове есть, и я могу к ней в любой момент обратиться. Я не могу. Просто по той причине, что это знание чрезвычайно сложное. Сложное в том числе по форме. Ну, любой, кто изучал Талмуд, понимает, о чем я говорю, и тут не о чем, в общем, долго судачить. Так вот, со времен Раби Игуда Аноси до Рамбама, разумеется, произошел некий сдвиг существенный, был совершен шаг в сторону вот, кодификации и записи, унификации, в том числе, этого знания. Очень существенный и важный шаг, но, тем не менее, по меньшей мере, ко временам Рамбама, ну, напрашивается сказать, что и во времена разделявшие Раби Игуда Аноси, скажем, и Рамбама, ситуация не очень сильно изменялась. Для большинства людей освоить этот объем знаний и действительно вот так его принять, чтобы это знание совершенно не забывалось, было достаточно сложно. «Ухшем видосы бенегедм Рамбам» и подобно тому, как применительно к Рамбаму, «Алдерех зе умеэйн зе избешайху сушурханурах алтера адмуразокин». С Рамбамом сейчас в данном случае пока что пошабашили. То есть, и Рамбам что сделал? Он привел закон к такой форме, в которой она, да, практически может быть освоена, он закон, может практически быть освоен любым человеком, причем таким образом, чтобы вот совокупность закона, она, ну, как-то вот все-таки находилась внутри меня. Любой человек, который пробовал заниматься Рамбамом в том режиме хотя бы, который предлагается Ребе, ну, то есть, просто проучить всего Рамбама, все-таки поставить перед собой задачу, и эта задача, да, решаемая. Это не на 10 жизней, знаете, как бывает, что выносят там этих, там, не знаю, приговаривают человека к 150 годам заключения. Так вот, в данном случае это изучение не на 25 жизней вперед, а это изучение, ну вот как максимум, даже если изучать по одной главе в день, то это изучение на 3 года. И есть реальная возможность вот за эти 3 года приобрести все-таки общее представление. Ну да, конечно, там, не то, что человек превращается в ходячего Рамбама, изучив один раз его кодекс. Но все-таки он обладает, приобретает представление какое-то обо всех законах, которые есть, и, кстати говоря, Рамбам – это единственный из ранних законодателей, который занимается также и Илхасу Мишихо, то есть законами, как они будут осуществляться в дни Машиеха, законами храмовыми, законами, относящимися специфически к дням Машиеха и вот к личности Машиеха. Он овладевает этими законами целиком. Так вот, подобное этому мы можем увидеть также применительно к Алтер Ребе, к составлению им Шульхан Оруха. Лигаби аалохис ва поиским шелифонов биздем Рамбам. Применительно к законодателям, которые предшествовали ему, вплоть до Рамбама. Канал Саиф Гимал, как выше мы говорили, в третьем пункте, был шон Агдома Сарабоним Бны Агойна Мехабер, когда мы с вами цитировали там предисловие сыновей Алтер Ребе к его Шульхан Оруху. Азбе Шульхан Орух Адмор Азокин Зайнен Дивре Апойским Ад Хахмей Зманейну. Там сыновья Алтер Ребе, в частности, заявляли, что Шульхан Орух Алтер Ребе своим языком суммирует, как бы, включает в себя законодательные решения всех законодателей, всех мудрецов, которые вот занимались раскрытой частью закона, до Алтер Ребе, в том числе, вот, начиная с ранних законодателей, от Хахмей Зманейну фун Алтен Ребен, до времени, до мудрецов нашего времени, в смысле нашего времени, это времени Алтер Ребе, в скобочках Ребе поясняет, Гекумен бе алоха брура, алоха из бетамейен. Вот Алтер Ребе, он выстроил текст своего Шульхан Оруха, что человек, проще говоря, читающий Шульхан Орух Алтер Ребе, разбирающийся в его изложении, вот, внедряющийся в его форму изложения закона, он внутри его законодательных решений, приводимых Алтер Ребе в Шульхан Орухе, знакомится одновременно с законодательными решениями, то есть со всей совокупностью законодательных наработок за все времена. То есть Рамбам суммирует в своем труде в форме вынесенной алахи, в форме алахи, готовой к употреблению, как бы. Кстати, почему Шульхан Орух называют Шульхан Орух и так далее, общеизвестная штука. Суммирует все наработки мудрецов устной Торы до него, но после Рамбама, Рамбам относится к уровню, к поколению ранних законодателей. И после Рамбама продолжался период ранних законодателей некоторое время, потом начался период поздних законодателей, которые, каждый из которых, каждое поколение и каждый конкретный мудрец, он вносил что-то свое вот, в представление о законе. И результирующий этих законов, который, разумеется, тоже, опять же, вот точно так же, как когда-то во времена Мишны, Гемуры, простой человек со стороны, он был не в силах освоить все многообразие мнений, все вот споры, интересности обсуждения между мудрецами Мишны, Гемуры, еврейского закона. Точно так же в настоящее время, там, времена Алтер Ребе, абсолютное большинство людей были не в силах овладеть всем объемом законодательного, вот, законодательного процесса, который вылился, который выливается в какие-то законодательные решения, уже исполняемые на практике. И Алтер Ребе невероятным, в общем-то, образом, это тоже чудесная такая штуковина, чудесное событие, языком своего Шульхан Оруха производит такое суммирование, предоставляя таким образом читателю, которым может быть любой человек, поскольку Шульхан Орух на то и Шульхан Орух, чтобы быть доступным совершенно каждому. Он Шульхан Орух, в смысле накрытый стол, вот это готовая алаха к употреблению, предоставляет возможность каждому получить законодательные решения, суммирующие, подводящие итог законодательной деятельности мудрецов, законодателей всех поколений до этого момента, где они приведены, где вся эта законодательная работа приведена к состоянию ясной алахи, законов с их пояснениями, с их смыслами. Выше обсуждали, что это за алох из бетамеен. Нохмер из дос фарштанзик лигаби туэра анистер шелухэм. И еще в большей мере данный момент понятен применительно к тем трудам, которые составили Рамбам и Алтер Ребе в области внутренней Торы. Виде Рамбам ацмой шрайт бесифри, как Рамбам сам пишет в своей книге, имеется в виду в Мишне Тейра. Веген лигасика двори мал бурьон. Он веген летаэль бы пардес, значит, относительно возможности внедриться в моменты, обсуждаемые внутренней Торой, постичь эти вещи до конца или прогуливаться по Пардесу, как называет иногда иносказательно это устная Тора. Под Пардесом подразумевается Пшат Ремез Друш Сод, то есть совокупное знание Торы, совокупный объем Торы, который подразумевает вот беспредельную многоуровневость. Аббревиатура, простой смысл, намек толкования тайны, складывается в слово «пардес», то есть «сад». И вот это вот прогуливание по пардесу означает блуждание, разгуливание по многообразию смысловому Торы. «Увеарука миндер психов мафун мойрен вухим». И подробно это обсуждает Рамбам в предисловии к Мойрон и Вухим. Во вступлении к Мойрон и Вухим, вернее. Дальше, если я правильно понимаю цитату, несмотря на то, что кавычки здесь почему-то забыли поставить. Цитата понятна, потому что от первого лица текст дальше. «Йойси мис яры гарби мией лихабера дворим ашер эрце лихабром базе». Крайне опасаясь составлять, записывать вот эти вот вещи, проще говоря, которые я хочу здесь записать. Амаймер, Базебом Амаймер в этом высказывании, под высказыванием здесь понимается, насколько я понимаю, книга Мойрон и Вухим. Мипнейши гэминьоним несторим, поскольку это вещи скрытые. Лойлы хабер богэм клол сейфер зуласи зэ бэуманусэй, бэуманасэйну. Без мана голос Азе, не составлялась в этой области книга, помимо этой, в данной области Торы, в данной, дословно, профессии Торы, во времена этого изгнания. Ашер нишанти алштей агдомейс, я полагаюсь на два предисловия, на две отправные точки, скажем. Уахас мэгэн, одна из них, «Омрам бикмой зе аинен», на то, что мудрецы в подобной ситуации, для подобного случая, выучили вот этот самый стих. «Эйс ла сейс ла ашем эфейру тарасеху». «Время действует во имя Господа, опорочили Тору твою». Что имеет в виду Рамбам, если я правильно понимаю, что, мол, да, вот эти тайны Торы, которые я, это к той же самой истории, которую мы подробно обсуждали в связи с Юттес Кислев, когда Алтеребе попадает в заключение, и почему он попадает в заключение, и сам Алтеребе поясняет, что в отношении него было вынесено обвинение свыше, поскольку он раскрыл тайны Торы, которые в такой форме, в которой их раскрывать еще было вроде как нельзя. Потом возможность такого раскрытия была пересмотрена свыше, и в результате он освободился из заключения, и ему было дано разрешение не только продолжать, но и усилиться в раскрытии этих, даже не разрешение, а приказ усилиться в раскрытии этих тайн. Так вот, Рамбам, оговариваясь, то, что он оговаривается по этому поводу, каким-то образом эту тему обсуждает, и в Мишне Тейре в начале, и в основном во вступлении к Мойрон и Вухим, который мы сейчас, если я правильно понимаю, цитируем, он переживает по поводу того, что ему приходится записывать такие вещи, которые, не факт, что, в общем, то есть можно усомниться в том, правильно ли их записывать. Он их в такой форме записывает, насколько я понимаю, впервые. То есть ясно, что когда-то был составлен Зоар, подобно тому, как до Рамбама была составлена Мишна в области раскрытой Торы. Подобно этому, кстати говоря, мудрецами Мишны был составлен Зоар в поколении мудрецов Мишны. Но это совсем другое дело. А тут Рамбам вроде как предоставляет на всеобщее обозрение какие-то вещи, которые относятся к области тайны Торы, и которые, можно ли их записывать-то? Ну, сложно сказать. И Рамбам говорит, поскольку я очень опасался того, что это позволительно вообще, то я поэтому решил опереться вот на два момента, от которых я, отталкиваясь, счел возможным такого рода текст издать. А именно, вот когда-то такая же ситуация сложилась вокруг раскрытого закона, когда не записывание, не кодификация, то есть вот дальнейшая задержка с кодификацией устного закона и записью его, она была чревата тем, что эфейру терасеху. И здесь то же самое. То есть, если не записать сейчас это, то это влечет за собой проблемы. И я эти проблемы вижу как обязывающие к тому, чтобы записать данное знание. Надеюсь, что я не промазал, это я в большой мере импровизирую. Но надеюсь, что я понимаю здесь канву верно. «Ваашейни сомрам вихол маасеху юлышем шумаим». А второе, между прочим, завершающие кавычки, они не забыли поставить. Все правильно мы угадали. То есть, просто там забыли поставить открывающие кавычки. Завершающие кавычки, вот они на месте. А вторая, в скобках Рэба дополняет, а вторая, что сказали мудрецы, пусть все деяния твои будут во имя небес. Ну, и то, что я это во имя небес делаю, скорее всего, так рассуждает Рамбам, это является оправданием для меня, оправданием для вот такого акта записи, который, в правомерности которого я, в общем, сомневаюсь. «Унергот мигалы гивен бисфорей зе». И он раскрыл в своей этой книге «Эйх диньоним несторим» также скрытые вещи. «Велхизайнен фриер гивен беойфен фунтуэра шиба алпе», которые до этого находились на уровне вот устности Торы. В том же ключе, в котором мы выше обсуждали устность Торы для Мишны. Фары и хиды из гуда, то есть, которые те вещи, которые до того находились на уровне, находились в ведении, принадлежали только и хиды из гуда, только исключительно избранным людям, только совершенно уникальным людям, там, единицам в поколении. Ну и тем более, тут уже, в общем, наверное, большинству слушателей ничего особо выяснять не надо применительно к Алтер Ребе, тем более в случае с Алтер Ребе это прочитывается. Улигайр, и надо пояснить, аздергансер сефер мойрен и вухим из нит фараламен, что вся книга мойрен и вухим, она на самом деле вот не для общего зачтения. По этой причине, по всей видимости, Рэбе дал указание, например, Мишне Тейра Рамбама изучать каждому человеку, вплоть до того, что на самом деле указание Рэбе о регулярном таком систематическом изучении Рамбама относится вообще не только к евреям-мужчинам, она относится и к женщинам, и к маленьким детям. И Рэбе предложил, каким образом даже маленькие дети, они могут приступить к изучению Рамбама, несмотря на то, что, скажем, ну вот 14 книжек Рамбама, может быть, и непосильный для детей объем. Он предложил начинать с Сефера Мицвы, с более краткого труда Рамбама, с меньшего объема текста, там, когда предоставляются для изучения, ну, там буквально несколько коротеньких абзацев текста ежедневно. А в дальнейшем были составлены вспомогательные книжки, которые позволяют в каком-то объеме изучения Рамбама, ну и для довольно маленьких детей, да, даже плохо читающих детей. То есть в каком-то объеме можно это изучать. И вот Рэбе вменил изучение Рамбама в обязанность всем евреям, а изучение Мойрен и Вухим не вменил. Несмотря на то, что никто не сказал, что Мойрен и Вухим это какой-то там, не знаю, менее значимый текст, что ли. Просто Мойрен и Вухим сам по себе труд, который не имеет отношения к широким людским массам. «Ундер Рамбам год бе сифрей зе ацмей гешибн камень йоним беремес». И более того, Рамбам в этой книге самой, в смысле в Мойра-Невухим, многие вещи дает исключительно намеком. То есть в такой форме, в которой даже если кто-то левый начнет читать эту книгу, для кого она не очень написана, то он, в общем, и не очень много там поймет. Маше Энкендер, Сефер а-Танья, наподобие, кстати говоря, раз уж мы сказали с вами, упомянули Зоар, который был составлен до того, ну, вот примерно как Зоар, который, ну, далеко не для всех. То есть, это не то, что такая книжка, которую все должны изучать, и вот это принесет общее счастье, всеобщее счастье еврейскому народу. Но эта книга так устроена, что если ее изучает человек, который не обладает представлениями достаточными, не обладает полномочиями достаточными для того, правами пользователя, достаточными для того, чтобы ее изучать, то он, ну, по всей видимости, не совсем эту книгу будет читать, он ничего не поймет, что там написано, что приводит порой к трагическим последствиям, потому что изобилие дилетантов, которые читают, как им кажется, книгу Зоар и популяризируют ее, и что-то там, значит, на ее основе пытаются чему-то кого-то учить, оно в последнее время растет, семя каббологов, увлеченное, значит, штудирующих тексты по тайной Торе. Но просто это к вопросу о том, что сами подобного рода тексты, они имеют в себе определенную такую внутреннюю защиту. То есть, строго говоря, они написаны таким языком, что рассчитывать на то, что некий человек со стороны, навалившись на этот текст, что-то из него вынесет, имеющее действительно прямое отношение к тому, что эта книга имеет целью сообщить, довольно шансов мало. И вот Рамбам, Мойра-Невухим, это прорыв в смысле раскрытия внутренней Торы, прорыв для своего времени. Но при этом, говорит Ребе, продолжая разговор в сторону Алтеребе, при этом Мойра-Невухим книга не для всех, и в ней самой многие вещи, ну, зашифрованы в какой-то мере. То есть не то, что вот они действительно развернуты по отношению к людским массам. Это не информация, которую Рамбам рассыпал для бисером для всех. Маше Энкендер, Сефер а-Танья, что не так для книги Танья, и за Сефера Матим фар Еден Эйнем. Это книга, которая предоставлена вниманию каждого. И дальше, начиная с 12 пункта, об этом будет говориться подробно. Ну, забегая вперед, можно сказать, что Таня составлена, Таня имеет под заголовком слова, она называется Сефер Шель Бейнуним, книгой Бейнуним. И основная ее идея – это то, что до уровня Бейнуни может подняться абсолютно любой еврей. То есть, служение Бейнуни таким образом является ключевым, отправным для каждого еврея. Несмотря на то, что Бейнуни – это очень высокая категория, очень высокий уровень, высокая ступень. Но каждый еврей имеет возможность, а следовательно, обладает обязанностью подняться до этого уровня, следовательно, то, что говорится в книге Таня, имеет отношение абсолютно к любому. И эта книга составлена для абсолютно любого еврея. Следовательно, в ней, да, в ней могут быть какие-то вещи непонятны каждому, но в предисловии Алтер-Ребе обращается к тем, кто, ну, что-то понимает в этом деле, чтобы они, не дай бог, не из какой-то ложной скромности не отказывались пояснять содержание книги Тани другим евреям, которые в этом нуждаются, потому что в этой книге все должно быть понятно всем. То есть, вот это вот раскрытие внутренней Торы, которое подразумевает совершенность раскрытия, это раскрытие, адресованное каждому еврею совершенно. А с Диньоним, Амуким, Фунфнимию, Затейре, Тейрес и Кабола в Хасидус, то есть вопросы, глубочайшие вопросы внутренней Торы, Кабалы и Хасидизма. Зайнен Ароб Гекумен, Интанья бойфен фун алоха псука. В Танье они приходят к ситуации, то есть они приобретают форму изложения, вынесенные алахи, он без лаосейсей и вплоть до лаосейсей. Бифиху вельвовха лаосейсей. Девиз книги Таня, эпиграф книги Таня. Близка к тебе эта вещь очень для того, чтобы ее выполнять. Сердцем твоим выполнять ее. То есть внутренние вещи, которые раскрывает Таня для служения еврея, они вот именно для служения, для того, чтобы воплотиться в действии еврея. Это приведение тайн внутренней Торы к такому состоянию, когда эти тайны вовлекаются в практику служения, буквально вплоть до вот материальной деятельности, которую, действий, которые человек осуществляет служение руками и ногами. Ундерсефер Таня из Геворн дер Тойра Шебихсов ун Тойра за Хасидус. И книга Таня становится письменной Торой. Торы хасидизма. Уже, в общем, расхожая такая метафора. И даже в нашей беседе нынешней мы повторяли это неоднократно. Книга Таня, письменная Тора хасидизма. Просто здесь это очень подходит для наших рассуждений общих в этом пункте. Книга Таня, она эти тайны Торы переводит в режим, оформляет как нечто, уже имеющее вот такую письменность, в письменную форму, становится письменной Торой хасидизма. Эсэ снизгал геворну веавона веасога, раскрылась в ней и раскрылась таким образом, что стало доступным пониманию и постижению Торы хасидизма. Хабад ведет это знание именно в сторону постижимости человеческим разумом. То есть информация, которую эта книга дает, она призвана дойти до каждого человека таким образом, чтобы каждый смог ее взять по-настоящему своим собственным разумом человеческим. Он зов демарой скумен белибе бизес верт корфелеху адувармейт бифихол вохоласейсы. И из этого должно воспоследовать реализация того, о чем сказано: близка к тебе эта вещь очень, устами твоими, сердцем твоим выполнять, дословно делать, ласуисы, делать ее, делать, делать вещь, да? Близка к тебе эта вещь, чтобы ее делать. То есть в книге Таня эти тайны, это следующий шаг после Мойры Невухим получается, да? Следующий принципиальный шаг в этом направлении. В книге Таня эти идеи достигают такого состояния, в котором они обращены, а, обращены каждому, б, они каждому предоставляют возможность действительно освоить это знание так, чтобы внутри собственного седер ишталшус довести это до самого низа. То есть пронизать человека целиком, вовлечься в служение полностью, вплоть до материального действия.